Глава сороковая. Заманчивое предложение. Меж тем консул глядел уже на скрученного болью в раскрученном пальце Стаса. А они, скажу я вам, сильнее всего болят при ранении пальца-то. И думаю, взор этот демонский благожелательным тоже не был. «И ты ни на что не годен оказался, человечек», — с грушительным презрением тона промолвил он. «Вот ведь маг нашелся. Даже с помощью нашей оказался ты не гонен ни на что, и дружбы нашей не стоишь. Потому-то я и покидаю тебя, наскучившего мне неудачника». «Но я еще могу», — дрожа голосом пролепетал Стас. «И если б не знал я предыстории, то мог бы и пожалеть ее. Я могу его заколоть, ведь можно?» «Нет. Ты из той же глины, что все они. Ты так же слаб и не стоишь ничего, как и прочие. Вы отрава земли и пагуба. Форма, недостойная жизни, разделившая нас с Творцом. За что, дерзни ответить, можно было возлюбить вас так, чтобы нас отвергнуть? Вы, кому было доверено заботиться о мире сем, во что вы его превратили? Сколько же можно еще показывать ему вашу полную никчемность, чтобы он понял, наконец, сколь неизмеримо вы хуже нас, чтобы он осознал, наконец-то, ошибку свою? Ведь вы-то как раз не стоите и тысячной доли его любви». В голос консула, будто из древней плотины, хлынула вдруг столь разящей, пронзительной, холодной злобой, сжатой давлением столетий, в убийственной силы пружину, что Стас пал на колени перед консулом и взмолился. «Прошу тебя, дай мне еще шанс!» «Нет», — к облегчению моему ответил консул, спокойно, будто рассеян. «Существует некоторое правило. Жертвенный нож расколот, камня оросила твоя, а не его кровь. Ты не сумел совершить жертвоприношение в нашу честь. Но не терзай себе излишне. Душа жертвы и без того принадлежит нам. Договор с нею подписан при свидетелях с соблюдением всех формальностей. С полисменами же разбирайся сам. Как? Думай теперь же. Ведь когда я покину тебя, они обретут способность действовать. Мне же ты более не интересен». Стас молчал в убитой растерянности, глядя в черную, особенно под нынешней отчаянной бесприютностью небес, землю. Консул же, смягчив тон, добавил почти примирительно: «Впрочем, ты помог нам получить его душу и заслужил право на некоторое утешение. Пусть же и твоя подпись появится на дарственной, такой же в точь, как скрепленной рукой жертвы. Тогда...» — голос консула озарился вкрадчивой, до мурашек ласковостью. «Я дам и тебе тот же нектар, что твоему однокласснику. Ведь я видел зависть в сердце твоем. Пусть же этот флакон станет твоим прибежищем и спасением, ведь стоит смертному выпить его, как внутренний счет счастливца ускорится в 1000 раз против здешнего. Какое тебе дело будет до этих людишек? Пусть снаружи ты и потеряешь сознание, но они заберут отсюда твое тело. Оно останется теплым и пропишется в дурдоме, где его будут кормить и делать капельницы по бессмысленным их законам. Оцени, это же красиво, как раз как ты любишь». Консул оценивающе посмотрел на Стаса и добавил: «Впрочем, в физическом мире ты, быть может, протянешь недолго, но, выпив снадобье, 2 года приживешь, это наверняка. Если бы ты обладал таким же умом, как я, то мог бы счесть, что стань твоя минута годом, как у жертвы, то год твой, внутренний, настоящий, превратился бы в 525 600 лет. За 2 года ты проживешь 1 051 200 лет счастливого, управляемого, полного восторга сновидения. Да ведь и всякая смертная жизнь не серьезней сна. Как тебе моя арифметика?» «Они убьют меня, консул!» Негромко, но с такой обреченностью, что на добрый крик хватило бы, выдохнул Стас. «Даже если я потеряю тут при них сознание, они пристрелят меня, ведь так им проще». «Ты не знаешь психологии человеческой, дурашка», — отозвался консул. «Ни один из них, будучи в своем уме, не посмеет убить лежащего без сознания беззащитного человека, будь он хоть 3-й преступник. Тем более ты видишь, что их разбил паралич. С чего ты взял, что они способны воспринять нашу беседу?» «А они что, нас не слышат?» «Странный вопрос после сказанного мной», — презрительно откликнулся консул. «Уж не сомневался ли ты в нашем могуществе?» «И тут мне...» Ведь я-то осознал их диалог вопреки заверениям демона, стало ясно, что консул сознательно, профессионально лукавит, завлекая Стаса. Он делал это ловко и красиво, не говоря неправды в лобовую, но лишь слегка искажая действительность. Признаться, мне сделалось вдруг стыдно, так как я частенько вынужден был по работе с подследственными, кривить душой, пусть и для благого дела. Словно вдруг почувствовалось мне теперь лишь, кто является отцом и учителем всякой лжи. «Пусть не слышат, но старик же уже стрелял в меня!» С нотками истерики вскричал Стас с обидой, протягивая консулу окровавленную кисть, будто тот был не в курсе дела. «Стрельнет и еще! Как пить дать пристрелит! Станет без сознания!» Консул смирил Стаса выразительным взглядом и сказал: «Ты вновь показываешь, что душа чужая потемки для тебя. Ты думаешь, что если ты в силах заколоть приятеля своего, лежащего в беспамятстве, то на подобное способны остальные? Нет, не прав ты. Лишь избранным открыта полнота свободы. Психология рабов и страхи перед законом не позволяют ни одному из них сделать это. Я, великий сердцеведец, полагающий помыслы и числом измеряющий самые малые из поступков, вижу, что из этих троих ни единый не поднимет руку на преступника, лежащего без сознания. Более того, я торжественно клянусь тебе всем воинством поднебесным, что никто из них, если ты, конечно, выпьешь флакончик, не причинит тебе вреда. А ты ведь знаешь, что мы, ангелы, просто не способны сказать даже единого слова неправды». «Вот оно что», — подумал я, принуждаемый достойный площадного памятника скованностью суставов к роли зрителя. «Вот оно как. Похоже, и впрямь он не может соврать. Но как же он преуспел в искажении истины?» «Ну, не они, так и еще кто-нибудь», — робко по-детски произнес Стас, скользя взглядом, затравленным, испуганным, нервным взглядом по нашим лицам. Глазные мои яблоки едва ворочались, настолько ровно, чтобы я мог увидеть, что, вопреки затхлой болотной стоялости стылого воздуха, простертая над небесами туча ежесекундно перекалечивала мрачные формы свои, где будто угадывались фигуры и очертания всех мыслимых чудищ, когда-либо созданных или подсмотренных самыми больными из рассудков человеческих. Ни чугун, ни сталь, ни свинец, будто темная да черно-ртуть, вопреки всем законам Вселенной, висела над нашими головами и без падения раздавливая нас, грешных, несусветной массой своей. И дико было, как эта махина, в сравнении с которой не то что самолет, океанский лайнер, былинкой пенопласта и казался, может быть, не сверху, а не в самом глубоком из возможных низов. Да еще кровавость какая-то прослеживалась во впадинах этого бесприютного многотонного месива. Я бы не поверил, возьмись мне кто-то доказать, что это солнце чится пробраться сквозь него лучами своими. Видали мы солнце. Здесь же, казалось, нечто ему противоположное из глубин черноты нудилось удержаться, чтобы не явить нам себя во всем ужасающем своем величии. «Ну так я торжественно клянусь тебе», — грозно возвысил голос консул. «Я, ангел Поднебесья, клянусь тебе, ничтожные букашки, что если ты выпьешь флакон, то ты будешь жить не менее 2 лет и 1 месяца, и никто, слышишь меня, ты ничтожество, никто не посмеет насильственно оборвать никчемную твою жизнь. Более того, 2 года – это минимум миниморум. Я же полагаю, что ты спокойно протянешь и все 50. Я клянусь тебе, я, видевший и запечатлевший лица Евы и Адама, тебе, человечку, не способному вспомнить материнскую грудь, что если ты подпишешь дарственную и выпьешь флакон, то я дам, ты слышишь меня? Я в щедрости своей дарую тебе столько здоровья, что телу твоему хватит с избытком на 50 лет земной жизни. Все царства мира сего преданы нам, и мы, кого хотим, того и одаряем их благом, и ценнейшим из них здоровьем. А ты мудрее и искуснее Воропаева, ты не терзаешься глупыми сомнениями, потому твой управляемый сон обернется подлинной чередой наслаждений. И сколько же их будет у тебя, если ты подпишешь дарственную и выпьешь флакончик? Не правда ли? Страшно представить. Ну ты попробуй, почтись, хоть не сможешь, во что приумножатся внутри тебя эти полвека, коснись мыслью, что такое 26 280 000 лет блаженства? И какого? Наивысшей пробы. Ведь приятель твой так и не заподозрил подвоха. Целая геологическая эпоха всего. О том, о чем ты даже не мечтал. Ты уйдешь, оставшись. Наплюешь на них всех. Если ты выпьешь нектар, гуманная медицина посадит тебя на капельницу. Ученые будут наблюдать этот уникальный случай летаргии. А ты будешь видеть самые сладкие в мире сны, один день, в которых стоит года в этой так называемой реальности, которая сама-то по себе не более чем сон, только наполненный всякой дрянью, лишениями и болезнями, страданиями и нищетой. В твоем мире лишь один ты будешь решать, что и как будет. Ты же не Воропаев, ведь так? Уж ты же сумеешь распорядиться этим даром, если подпишешь дарственную и выпьешь нектар. У тебя будет завидный аппетит и безграничная потенция. Столы блистательных залов твоих дворцов будут прогибаться под тяжестью лучших снедей мира, в которых осьминоги, королевские креветки, белужья икра смогут претендовать разве что на роль гарнира. И кто сможет предположить даже, что за дивные тела, трепещущие единым ритмом любовные стоны, будут биться в золототканом атласе и бархате твоей постели? Мальчики-геи, женщины-кошки, русалки с прохладными, свежеочищенными от золотых чешуй хвостами, призывно раскрывающие губы ртов и жабры навстречу душью воздуха и твоим ласкам, тяжелые, беспомощные и обреченные на суше, как и подобает рыбам. Испуганные маленькие девочки – с тончайшим тополиново-нежнее пухом возле розовой совсем детской еще складочки до самого последнего мгновения, не понимающей, что ты намереваешься сделать с ними, и их глаза, которые ты прежде, не торопясь, сам украсишь взрослым макияжем. Страх и любопытство сделают их очи огромными, незабываемыми, пронзительными. А вывезенные из жарких пустынь Аравии девушки-змеи, символ Востока, смирять справтивый нрав, которых служило сокровеннейшей радостью древним тиранам, коварные, страстные, безудержные, парализующие взором своим, идущие до конца в плотских наслаждениях. Ты ведь и не знал, что это они обучили Индию азам любви, из коих после, половину растеряв и напутав, составили Камасутру. А тут их сухие, нагретые солнцем, жаждущие мужской влаги тела доведут тебя до таких горизонтов восторга, которые не снились Казанове с Дон Жуаном. А птицы, женщины-птицы, ты ведь не знал, как жалобно и красиво, куда там соловьи? Поют они свои песни, лишаемые оперения, какими розовыми беспомощными они становятся, какие жаркие и легкие у них тела с бешено бьющимися сердцами. Пусть и мы далеко до змей и русалок в искусстве любви, но за то, что за немыслимые песни исторгают они вместо стонов, лишь стоит заставить их сочиться сладострастием. Но это экзотика. А ведь и все знакомые тебе девушки, все голливудские актрисы, певицы, ведущие теленовостей, они в твоих снах, где исполняются мечты, будут служить тебе рабынями, покладистыми или непокорными, обнаженными или... стиснутыми объятиями цепей, облаченными ли в золото и меха, они будут целовать ногти на ногах твоих, делать все, что ты только возжелаешь. Ты ведь, в отличие от Воропаева, знаешь правила этой реальности. С каждой из них, со всякой из этого кратчайшего списка, ты сможешь познать грани манящих прелестей садизма, пряные от крови наслаждения людоедства, сопряженного с любовью, столь головокружительны, что Калигула и Чикатило ладонями закрыли бы глаза свои при виде того, что значит настоящая оргия, омытая струями, ручьями, потоками крови. Тем более стоит тебе пожелать, и всякая жертва воскреснет к вашей с ней радости. И ты сможешь продолжать веселиться с ней сколь угодно долго. Поверь, ты при желании не сможешь себя убедить, что это как бы понарошку. Там тебе будет даже сложнее это сделать, чем здесь. Там, в мире мечты, где обретают реальность сладчайшие из грез, ты сможешь обрести абсолютную свободу. Очиститься от последних остающихся у тебя моральных запретов мира рабов, запрета на однополую любовь, запрета на убийство ради удовольствия. А наскучит тебе распульная жизнь? Живи себе мирно и счастливо. Вообрази себе добрую, кроткую, нежную девушку, смоделируй ее по своему образу и подобию. Ты насладишься совместной с ней бесконечной, почти счастливой и беззаботной жизнью среди дремучих нежностей девственных лесов России или буйной, ошеломляющей многосветием своим Амазонии. Робкие красоты севера, где ты с избранницей твоей сможешь завести дружбу с удивительным пингвиньим народцем или жизнь в роскошной субмарине, из окна которой вы сможете наблюдать охоту стремительных меч-рыб носом своим рассекающих тунцов на части, поддразнивать мутноглазых вечно голодных акул и полетать с чарующими машущими крылами своими рогатыми скатами, когда те проплывают над несметными россыпами красот коралловых рифов. Царица твоих мечтаний, твоя супруга, идеал твой ни в коей мере не помешает твоим игрищам с рабынями и наложницами. Напротив, во всех начинаниях твоих будет она твоим лучшим из друзей, и жить она будет столько же, сколько ты, сколько пожелаешь. Вообрази, что старости нет, и она не придет за тобой. Ни за одной из твоих подруг не коснется виска тусклой сильной пряди, не поймает лица твоего в сети морщин. захочешь, и джинны из лампы будут служить тебе. А радость полета, которой наслаждаются птицы и ангелы, тебе ведь доселе неведомо, что такое лететь навстречу солнцу, раскинув руки, чувствуя всем телом твоим пронизанный солнцем толще воздух, отделяющий тебя от... Взгляни вниз. Ах! Исполинской, немыслимой географической карты, простертой где-то там вдалеке земли, не имеющей более над тобой власти. А потом, лишь стоит представить, ты расслабляешь тело, и в сладком трепете свободного падения, когда страх восторженным комком замирает в желудке, ты заставляешь карту обретать подробности, а ветер радостно выть в ушах. И рядом, конечно же, она... Твоя возлюбленная, настоящая, в отличие от всех возлюбленных мужчин реального мира, ведь ты сможешь смоделировать ее полностью сам, так, чтобы мед достоинства ее не омрачался дегтем недостатков, как в этой так называемой реальности. Отправляйся в полет. За это время слуги твои, несчетное множество сколь угодно могущественных служителей, стоит тебе лишь представить их, сосредоточившись. Тебе это будет просто, ведь ты мастер медитации. Возведут тебе на архипелагах среди напоенных солнцем теплом морей такие хоромы, что в сравнении с ними дворцы Сардонапала и Соломона, да и Вавилонская башня, будь она построена, покажутся сонной разминкой архитектора. Пожелаешь, и армии твои, преданные тебе воины, положат к ногам твоим весь изведанный мир, да так, что все законы впредь будешь устанавливать один лишь ты – не только зыбкие и призрачные законы сообщества людей, но и кажущиеся незыблемыми и непреложными правила физического мира. Издашь указ, и впредь люди могут дышать под водой. Издашь закон, и каждый город должен будет принести тебе в жертву 10 красивейших юношей и девушек, которым ты, по своей беспредельной милости, сохранишь жизнь, и ты сможешь в полной мере насладиться радостными слезами матерей, которым ты вернешь детей их живыми и невредимыми. В мире, в котором ты будешь править, не будет горя и несправедливости. Ты будешь творцом счастья всех людей и осуществишь то, что казалось не под силу создателю этого мира. Или же ты будешь обычным скромным президентом, изучая тонкости будней реальных правителей, или секретным агентом, а то и космонавтом. И вот на смоделированной тобой ракете чего тебе стоит, если сами законы Вселенной будут во власти твоей? Ты летишь покорять неизведанные миры, неся приумноженные тобою земные культуры и мудрость их обитателям. Любые наркотики, безломки. Вообрази себе индийскую сому, которая действовала сильнее героина, но не вызывала привыкания. Впусти в себя ее сладостный голубоватый поток, и вот уже ты стал счастлив, насколько это вообще возможно смертному. И все, что от тебя требуется, это просто успеть сделать один глоток нектара, пока они не очнутся. А ведь они не очнутся, пока я того не пожелаю. Вот бланк дарственный. Вот перо, которое ты должен наполнить своей кровью. Подписывай. С каким же жутким вдохновением говорил консул свою речь. Помните мультфильм, ну или книгу про Маугли? Таким вот пустым изнутри, холодным, опасным был танец питона Ка перед тамошними обезьянами. Он не мог не достигнуть своей цели. С неумолимостью мясорубки, превращающей крепкий кусок мяса в груду распадающихся розовых червяков, размягчал консул Стасовы мозги. Тот уже был согласен, так что даже про раненый палец забыл. Думаю, он даже слюну ронял из раскрытого рта. Мне в такой теме не разглядеть было. Мне как-то спокойней казалось, что я парализован. Как уже упомянутый мной лесной мальчик, наблюдавший смертоносный танец голодного змея, я был рад тому, что лишен возможности сделать шаг вперед, если вдруг, упаси Господь, поддался бы очарованию играющих всеми цветами радуги петель порока, затягивающихся сейчас вокруг Стасовой шеи. Только и шептал: «Пресвятая Богородица, защити меня от всякого зла». «Флакончик!» – потребовал Стас, облизывая высохшие губы. «Вот он!» – консул передал ему хрустальный шарик с завинчивающейся пробкой из чистого золота. Он был полон вожделенной жидкости до краев. «Поклянись, что это подлинный нектар, без обмана!» – потребовал Стас горячечным, хрипловатым голосом, словно уже стоял одной ногой в стране бескрайних грез. «Я мог бы испепелить тебя за дерзость», — бесцветно ответил консул, — «но так и быть, клянусь тебе в этом всеми силами поднебесья». Стас кивнул, и консул протянул ему перо, скарификатор и бланк договора дарения. Растертая над нашими головами туча, словно зимой выморозившая воздух. Я в нее и заглядывать, признаюсь, боялся в эту тучу. Озарила сцену жутким красноватым светом, словно тут пленку проявляли, как у нас в УВД в лаборатории. «Дарственная?» – переспросил Стас. «Других не держим», – чуть усмехнулся тот. «Стандартный бланк. Тем более твоя душа давно уже наша. Так что, думаю, предложение наше на деле мой тебе подарок, а не твой мне. Если тебе что-то не нравится, я забираю флакончик, а ты начинаешь общение с блюстителями правосудия, которые очень-очень скоро обретут свободу передвижения. И медаль-то реальности этой не ахти какая, а что за обратная у нее сторона? Думаю, тебе не надо рассказывать, как истосковавшиеся по нежной необветренной на завьюженных лесопилках плоти урки опускают до состояния женщины таких вот утонченных молодых людей, обремененных познаниями. Как они будут бить тебя до беспамятства, и как ты придешь в себя от ощущений, приличных разве что невесте в первую брачную ночь. Мне вдруг сделалось тоскливо и стыдно, ведь я сам, бывало, прибегал к такому вот как раз приему преступника на показаниях раскручивания. Да и служившая мне оправданием формула сама вгоняла в краску. Ну что, цель оправдывает средства? «Да-да, я согласен», – торопливо сказал Стас, махнув рукой, словно отгоняя жуткие образы, предложенные консулом, и, положив заветный флакончик в карман, вонзил хрустальное перо в вену. Чудовищная канцелярская принадлежность, наполнившись, начала светиться призрачным кровавым светом. Сияние поднебесья тем временем угасло, как если бы поздний вечер, а то и затмение. Холодно сделалось до дрожи. Для меня невозможно по причине чугунности тела. Туча над головами забирала и свет, и тепло забытого почти солнца, казавшегося сейчас менее реальным, чем адское пекло. Кровь же светилась знатно, как угли костра, но намного ярче, словно сигнальный фонарь. Стас поежился и улыбнулся с довольным видом человека, стоящего у трапа лайнера, готового унести его из суровых наших краев в благодатнейшую из стран мира, будто дарственная была его счастливым билетом. Он кинул в нас высокомерный, ноздри высоко, как у лорда английского, прощальный торжествующий взгляд и поставил размашистую, короткую, как сама его жизнь, подпись, светящейся кровавой струйкой, зазмеившейся по листу. Случившееся далее было неожиданным и стремительным. Я даже не понял сперва, что произошло. Стас отдал бумагу консулу, одновременно доставая из кармана щегольского пиджака волшебный флакончик. Падший же ангел, приняв документ, коротким из-под тишка жестом в наш адрес сделал так, что я чуть не упал. Просто привыкнув к несгибаемости сочленения, я, оказывается, расслабился, как в переполненном в час и пик автобусе, когда можно и висеть телами соседей зажатым. И вот тело мое, словно команду «Отомри», получив, чуть не грохнулось оттаивши. В первый момент, неожиданно обретя свободу действий, я, признаться, растерялся даже, чего нельзя было сказать о подполковнике. Дело в том, что тут же, не успел Стать открыть флакон, я обернулся на звук выстрела. Это Егор принялся палить в Стаса, вздыбливая грохотом стрельбы, застойный воздух, а стены мертвого храма усиливали акустику. Еще секунда, и он со зверским, незнакомым, выпучившим близорукие глаза лицом, достойным серийного убийцы, протопал мимо меня в сторону прочих героев, разворачивающихся на моих глазах драмы, словно был не подполковником, а носорогом взбесившимся, ну или спецназовцем каким-то из фильма про Чечню. Вот имелось же, я скажу вам, у меня предчувствие, когда мы к храму еще подходили, что сегодня Егор кого-то порешит, и ведь я прав оказался. Что же, мне оставалось лишь дивиться такой необычайной решительности Отбросова в борьбе со злом, презревшего все предписания закона. Вот ведь нашелся и в наших рядах герой. Анастас же, дорогой костюм которого покрылся несмываемыми пятнами, после невидимых глазу прорех сел на землю, словно мальчик, получивший на день рождения вместо обещанной кучи подарков одну за другой три пули из Макарова. Егор же, тяжело вздымаясь всем своим округлым телом, в замешательстве остановился в каких-нибудь 3 метрах от смертельно раненого им преступника. Стас открыл губы, будто силясь что-то сказать, и тонкая струйка крови, вытекшая из угла рта, засвидетельствовала, что дела его плохи. Ангалов все еще пытался раскрутить флакончик, но резьба, если и имелась, была столь долгой в своей спиралевидной совокупности, что у него не было ни малейшего шанса закончить начатое.
«Зачем ты так со мной?» прошептал он едва слышно, заливая подбородок густой черной кровью. «Ты ведь не должен был обманывать меня».
«Я и не обманывал»,
— насмешливо ответил консул. — Ну, разве что самую малость слукавил. Расставить как нужно акценты — это же еще не ложь. Внезапно сказал он моей фразой, в свое время Егору адресованной, вскинув взгляд мне в лицо, одобрительный взгляд к моему ужасу, и спросил, не так ли, товарищ майор? Я лишь растерянно сглотнул. Да он ответа и не ждал. «Тебе же, мой дружочек...» Вновь обратился он к Ангалову, утратив всякий интерес к персоне моей. «И не снилось даже, каким адским трудом получена каждая капля этого нектара, каким изощренным пыткам подвергались имеющиеся у нас души человеческие, чтобы из их слез, выпаривая их и смешивая с жертвенной кровью, получать это снадобье. Впрочем, с этим-то процессом...» Зловеще усмехнулся он, опустошенный, теряющий краски, но все еще осмысленное лицо Стаса. «Ты вскоре ознакомишься подробно». Затем консул примирительно улыбнулся и сказал, «Товарищ подполковник, закончи начатое». Егор вдруг снова вскинул оружие, направил его ствол в лицо, все так же в безнадежной мучительности откручивающего, проворачивающего, вращающего крышечку Стаса, будто искавшего забвение своей беде в этой загодя проигранной гонке. Выстрел, и печальный умирающий глаз Ангалова взорвался, сделав его лицо неподходящим для открытого гроба. Еще один, и словно в масло, пуля вошла ему в лоб. Стас опрокинулся на спину, мелко затрепетал руками, как рыбка, которой отрезают голову, трепещет плавниками. «У меня жена никогда не дожидается, когда купленный живой карп заснет. Вот я и насмотрелся невольно на сцены подобные, будучи их соучастником. Держать-то приходится мне». Заветный флакончик выскользнул из его растопыренных пальцев, и консул, нагнувшись, подобрал свое жуткое снадобье. «Господа полисмены», — сказал он, обращаясь к вам, — «должен предупредить вас, что на страшном суде, когда бы он ни состоялся, вас могут пригласить в качестве свидетелей сделки, состоявшейся на ваших глазах. За сим честь имею». И консул, сделавшись прозрачным, как креветка, растаял в воздухе. Сильным аж дух захватило запахом серы, но без всякого дыма и прочих спецэффектов. Только мерцание точек там, где он только что стоял, и таких странных сполохов, как после залпа салюта, когда артиллеристы забивают свои пушки чем-то особым, покрывающим небо призрачными алмазами, с сухим треском сияющими то тут, то там, какие-то доли секунды. Тут тоже в воздухе висели такие вот крошечные огонечки, каждый из которых вспыхивал на мгновение то зеленым, то белым огнем. Лишь они напоминали нам, что только что мы были здесь не одни. Ангалов тоже нас покинул. Его окровавленный труп, закончив пляску смерти, замер, расслабившись, будто отпущенный, наконец, костлявой партнершей. Только второй нерасколотый глаз все еще дергался вверх-вниз и вращался по кругу тускнее, словно бы Стас разминку делал, чтобы зрение не потерять, или же тщетно силился в последний раз заглянуть в наши лица.